Я рад, что сегодня снова пришли те, которые, я надеюсь, после вчерашней лекции захотят быть свидетелями Армагеддона, да? Теперь вы не боитесь Армагеддона. Верующему человеку нечего бояться Армагеддона. Бог никого не запугивает. Бог нас привлекает своей любовью и благодатью. Для верующего человека Армагеддон – это апогей избавления и спасения Божьего, которое Господь дает всякому, кто оказывается под угрозой, да, за свою веру. В этом случае возникает логический вопрос. Традиционно христианство говорит о восхищении церкви перед тем, как произойдут эти все события. Вы понимаете, в чем проблема возникает? Хорошо. Я, может быть, для тех, кто не знает, раскрою эту проблему с другой стороны. Тайное восхищение сегодня очень популярная тема. Я вообще не знаю, есть ли этот фильм на русском. Называется «Оставленные позади». Кто-нибудь видел этот фильм, нет? «Left Behind». А на русском он есть? Ну, хорошо. В любом случае, вы видели «Left Behind», да? То есть, эта книга, она, я не знаю, продается, она, по-моему, и сейчас продается во всех книжных местах, даже в Walmart я ее видел. Она популярнейший христианский бестселлер. Ну, в какой-то мере это, конечно же, художественная литература, но тем не менее, это интересная книга и фильм. Сюжет примерно такого плана. Летят в самолете, и вдруг обнаруживают, что половины пассажиров нет. Где-то там в автобусе исчезают. То есть начинают исчезать люди. Люди задают вопрос: а куда исчезают люди? Что происходит? И потом до многих начинает доходить. Это же тайное восхищение, о котором так много в различных церквах проповедовали. Это Господь забрал своих. Срочно кайтесь. Это сюжет книги «Left Behind». Но постоянно на моих программах мне задают вопрос: а как будет происходить восхищение церкви? И, естественно, возникает вопрос: а где об этом написано? Потому что говорить об этом можно, фильмы об этом создан, книга написана, но ни фильм, ни книга не должна быть для нас авторитетом, правильно? Только Священное Писание должно для нас быть авторитетом. И я должен вас разочаровать, что я долго искал в книге Откровения что-нибудь о тайном восхищении церкви. Ну, по логике вещей, это самое то место, самая та книга, ну, последние события, ну, все, о чем мы говорили, об Антихристе говорили, это книга Откровения, об Армагеддоне, это книга Откровения. Ни слова о тайном восхищении. Понимаете? Ни слова. Может быть, я не нашел, но я долго искал, уверяю вас, я перечитывал книгу Откровения неоднократно. Я ни слова не нашел о тайном восхищении. Единственный текст, и я хочу быть объективным и правдивым, я не хочу ничего от вас скрывать, что написано в Библии. И я прекрасно понимаю, что всегда, когда я приезжаю в Обурн, в основном наши слушатели – это люди, которые разбираются в тексте. Поэтому я знаю, что я не смогу, даже если я захочу что-нибудь вам недосказать из Библии, то ко мне обязательно кто-нибудь подойдет, хлоп, понимаете? И поэтому, естественно, я не собираюсь ничего скрывать, это все написано, поэтому давайте посмотрим, где написано. Я не знаю, насколько это можно назвать восхищением, потому что слово «восхищение» не употребляется. Взятие, что ли? Потому что это слово употребляется здесь. Взятие. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 25 главу. И посмотрим этот текст. Звучит он так, с 40 по 41 текст. Тогда будут двое на поле. Один берется, другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, другая оставляется. Именно этот текст был положен в основу сюжета книги «Left Behind». Вот почему летели в самолете и половина пассажиров, понимаете? То есть автор играет на этом тексте. Но если на поле работает, один возьмется, другой оставляется, то значит в самолете будут лететь тоже. Понимаете? Логично? Что ж, давайте изучим. А, 24-е, что я говорю, сори. Видите, меня сразу поймали. Нужно быть очень внимательным. В другом месте это бы мне прошло. То есть, вот эта игра есть. Но я приглашаю сегодня очень внимательно разобраться с этим текстом. Очень внимательно посмотреть. И у нас будет сегодня интенсивное чтение Евангелия. Почему я сказал 25 глава? Потому что мы начнем читать всю 24. Я так просто эти два текста висящими в воздухе не оставлю. мы прочтем аж до 25 главы все, чтобы увидеть, о чем здесь идет речь. И я скажу, это не случайно. А Евангелие от Матфея, 24 глава, это уникальная глава. Многие богословы называют ее прелюдией книги Откровения, потому что то, о чем говорит подробно Иоанн, Матфей, словами передавая слова Иисуса, фактически уже рассказывает нам. Поэтому давайте откроем наши Библии и будем читать сначала. Интересно тем, что события развиваются буквально в последние дни жизни Иисуса. Несколько дней перед распятием. Интересно, что, в общем-то, все Евангелие от Матфея, оно как бы, можно так сказать, контрастирует с этими словами 24-25 главы. Если в основном Евангелие от Матфея прослеживается конфликт между Иисусом и фарисеями, чувствуется, как сам евангелист Матфей выражает горечь и сожаление по поводу того, как фарисеи не принимают Иисуса. И действительно, я могу много на эту тему говорить, но зная историю фарисейского движения, фарисеи – это не лицемеры. Ну, а мы видим, что Иисус обвиняет фарисеев в лицемерии, но фарисей это не означает лицемер. Фарисей это истолкователь священного писания. Само слово означает истолкователь священного писания. Более того, Иисус даже говорит в 23 главе, на седалище Моисеевом воссели фарисеи и книжники, все, что они вас учат, соблюдайте. То есть, оказывается, фарисеи, их учение, их понимание Библии, Иисус говорит, оно правильное. Только в чем проблема, говорит? Так по делам их не поступайте. Потому что то, чему они учат, они сами не выполняют. И вот тут идет целая, как говорится, вот эта 23 глава, она завершает долгий такой спор, который постоянно, в каждом месте Иисус приходит, что-то делает, фарисеи приходят, оспаривают. Иисус чему-то учит, фарисеи приходят, оспаривают. В конце концов, вот это вот последнее, как бы, завершающий, можно так сказать, музыкальным языком кода, которую говорит Иисус, говоря словами «Горе вам, фарисеи и книжники». Все. И тут начинается другая тема. Начинается другая тема. Потому что повествование Евангелия о жизни Иисуса начинает подходить к завершению. Следующий после вот этой части, вот это у нас 24 и 25 главы, следующая за ними 26, уже по нас последняя вечеря, арест Иисуса, суд над Иисусом, воскресение, то есть пошла то, что называется неделя страданий. А 24-е, 25-е, они стоят как бы особняком. Они выделяются. Не спора с фарисеями, а разговор с учениками. Выйдя Иисус, шел из храма, я читаю с первого стиха, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Это интересный разговор. Посмотрите, мы говорили с вами о взятии кого-то. И интересно, как христианская интерпретация связывает восхищение церкви со строительством храма. Евреи должны приехать в Израиль. Как только все евреи... Мне вчера задавали этот вопрос, я не знаю, есть ли те, кто задавали мне этот вопрос. А стоит ли помогать евреям вернуться в Израиль? Я ответил общей такой фразой, но я сейчас более расширенно скажу на эту тему, потому что я знаю происхождение этого вопроса. Потому что действительно я знаю, что есть очень много христианских миссий, которые говорят о том, что необходимо помочь евреям вернуться в Израиль. Очень удивительно, почему? Потому что, в принципе, есть достаточно еврейских организаций, там тот же Сахнут, огромнейшее агентство, Joint, и мне всегда думалось, а зачем тут, что христиане вообще? Для меня это было удивительно. Я, приняв Иисуса как Спасителя, Мессию Израиля, я начал служить Господу, в общем-то, до этого, будучи в синагоге, я планировал выехать в Израиль, а тут ко мне начали подходить разные христианские лидеры, говорят: Александр, не переживай, мы тебе поможем выехать в Израиль. Я долго не понимал, почему, зачем. И что христианам необходимо мне помогать выехать в Израиль? Что это за миссия? Я так понимал, что христианская миссия не в этом заключается. Но потом я понял, что, оказывается, все евреи должны съехаться в Израиль, чтобы был отстроен храм. И тогда, как только храм будет отстроен, вот в этот как раз момент... Церковь будет взята на небо. И в храме воссядет, конечно же, Антихрист. Церковь будет наслаждаться на небе, а евреи будут иметь дело с Антихристом. Какая хорошая перспектива для еврея. Да. Это из той притчи этого, об львовянине, который желает, чтобы татаро-монголы пошли на Швецию. Знаете? А зачем тебе это надо? Ну, чтобы Москву сожгли. Вот. То же самое и здесь. Мы видим, что в этом закопана совершенно другая повестка дня. Евреи, езжайте, пожалуйста, в Израиль. А зачем вам это нужно? А, оказывается, пока вы не уедете в Израиль, Антихрист не придет, и мы... А мы тут сидим, нам возноситься надо. Поэтому, евреи, езжайте в Израиль, наконец. Помогите нам вознестись, в конце концов. Вот. Что ж, действительно, и храм есть, и взятие есть. Но начинается с храма. Иисусу начинает показывать здание храма. Интересно, что вообще сам сюжет интересный. Иисус уже как минимум один раз был в храме, точно, и больше был. Мы знаем, что в самом начале своего служения он пришел в храм, после истории с Каной Галилейской, да, и выгнал торгующих из храма. Зачем вдруг ученики нанялись Иисусу в проводники? Это не случайно. Храм был предметом национальной гордости. Даже сегодня многие, ну, с точки зрения христианства, все христиане как бы понимают, что ритуалы жертвоприношения храма указывали на кого? На жертву Иисуса. Ну, вы же понимаете, что евреи так не понимают. Сегодняшний даже нерелигиозный еврей, который не соблюдает, есть религиозные евреи, которые хотят отстройки храма, потому что им надо выполнить все 613 заповедей, а без храма ну никак. Но есть нерелигиозные евреи, которые не стремятся ни к какому строгому соблюдению заповедей, но храм им нужен, потому что это чувство патриотизма. Это, ну, как Кремль в Москве мне тут подсказывает. То есть, как для американцев здание-близнецы. То есть, это символ государственности, это символ национальной самобытности. И именно, возможно, ученики решили поговорить с Иисусом на эту тему. Потому что, действительно, Ирод сделал так, что храм был очень хорошо оборудован, очень хорошо отстроен и действительно славился как одно из чудес света. Поэтому они начали, они были на горе Елеонской, кто, в общем-то, бывал в Иерусалиме, прекрасно, может быть, видели вид Иерусалима с горы Елеонской. Ну, сейчас, конечно же, в центре композиции фотографий красуется огромнейшая мечеть, купол на скале. Ну а тогда вместо нее, конечно же, был этот красивый, белоснежно-блистающий, отделанный мрамором храм. И поэтому они стоят на горе Елеонской, этот прекрасный вид, они начинают восхищаться. А Иисус их обухом по голове. Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено. Иисус предсказал, что храм будет разрушен полностью. Я не вижу ни одного текста после слова Иисуса, где бы было обещано отстройка храма. Если кого-то интересуют подробности пророчества Иезекииля, то есть курс лекций, у кого-то есть наши лекции по Иезекиилю, у кого есть сейчас курс «Израиль вчера, сегодня и завтра», аудио, это подробная информация там. Но я хочу, чтобы вы увидели этот контраст. Первый. Иисус говорит, храму будет положен конец. Ничего не останется. Ну, есть другая точка зрения. Она заключается в том, что, ага, это Иисус предрекает наказание евреям за то, что они не признали Иисуса, храм будет разрушен. Ну, здесь есть тоже на этот счет перекос. Извините, а если бы и они признали Иисуса, то что они бы делали в этом храме? Кому нужны жертвы после того, как пришел Иисус? То есть храм, Иисус предсказывает, в общем-то, такую вещь, которая, как это по-английски есть такое слово, inevitable, как это сказать, неизбежно. Неизбежно. То есть храм был прообразом жертвы Иисуса и прообразом первосвященнического служения Иисуса. Извините, если апостол послание к евреям называет Иисуса нашим первосвященником, то кто после вознесения Иисуса осмелится в храме быть первосвященником? То есть разрушение храма не зависело от того, приняли Иисуса и кто принял Иисуса. И храм выполнил свою миссию. Христианство потом попыталось ввести институт первосвященства, о чем мы говорили, что за это подобное христианство называется в книге Откровения как? Блудницей и Вавилоном и Антихристом. Поэтому здесь однозначно. На слова Иисуса так не отозвались в разуме учеников. Они были, оказались в страшном шоке. Они сразу же задали вопрос. Скажи нам, когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века? Вы видите, что происходит? То есть мы только что порассуждали и поняли, что разрушение храма неизбежно. Или храм, или жертва и первосвященство Иисуса. Два одновременно существовать не могут. Для учеников это еще не было понятно, и поэтому они всполошились и решили, что разрушение храма – это кончина века. Но Иисус начал их успокаивать. В первую очередь Он предупреждает об обманах. Берегитесь, чтоб к вам никто не прельстил. Потом говорит, почему многие придут, будут называть себя, да, придут лжехристы, будут говорить, я Христос. Естественно, мы понимаем, что это не антихрист, потому что антихрист намного умнее, нежели тыкать себя пальцем и говорить, я Христос. Но мы очень хорошо знаем, что были лжемессии и в истории еврейского народа, и в истории других народов. Известная фигура, пришедшая 100 лет после смерти Иисуса в 135 году нашей эры, человек по имени Бар-Кохба, которого так и считали мессией. И он поднял восстание против римлян. Это восстание было жесточайшим образом подавлено. И, кстати говоря, не разрушение храма, произошедшее 50 лет до восстания Бар-Кохбы, а восстание Бар-Кохбы явилось самым главным фактором к тому, что римляне начали вытеснять еврейский народ с земли израильской. Именно после восстания Бар-Кохбы император Адриан, обозленный на евреев, решил изменить название провинции со слова «иудея», и думал, как же ее так пообиднее назвать. И обнаружил, что самыми злейшими врагами Израиля были филистимляне, которые жили по соседству, как раз в том месте, где сейчас находится всем известный сектор Газа. И он говорит, ага, это земля, назовем ее землей филистимлян. Палестине. И с тех пор эта земля называется, стала называться Палестиной до 1948 года. И, к сожалению, мы знаем, что это было одним из таких серьезных факторов к тому, что это произошло, было пришествие лже-мессии Бар-Кохбы. Я могу многие другие приводить примеры. Дальше говорится о войнах и военных слухах. Эти вещи, я думаю, вам рассказывать не надо. Достаточно войн. Но обратите внимание, что дальше. Но это еще не конец. То есть все эти вещи, они задают вопрос, когда будет конец? Храм разрушен, это будет конец? Он говорит, так и после храма. так и после храма будут еще события. То есть он своего рода успокаивает, если это можно назвать, конечно, успокоением, но это своего рода успокоение тех учеников, которые стали обеспокоены, что будет разрушен храм и настанет конец света. Он говорит, нет, это еще не конец. Это только начало болезней, да, восстанет царство на царство, моры, глады, землетрясения. Будут вас предавать за намучение за имя мое, будут лжепророки. Это еще все не конец. А дальше он говорит, претерпевший до конца спасется. И когда настанет конец? Когда будет проповедано Евангелие Царства по всему миру. Вы видите, это первый такой, как бы, можно так сказать, вот эти события последнего времени, которые описаны в Матфея 24 и 25 главах, они идут в несколько проходов. Мы уже говорили о том, что библейский автор всегда сначала говорит об общей картине, а потом начинает наезд камерой показывать детали. Вот это сейчас произойдет. Смотрите, вот это с 1 по 14 стихи, это у нас общая картина, где Иисус доказывает, что разрушение храма – это не конец, а конец наступит только тогда, когда ученики Иисуса возьмутся за работу и так и проповедовать будут то, что им поручено, Евангелие Царства. То есть он говорит к ученикам, вы после... Он прекрасно да понимает, что он уходит из этого мира, да? Но ученикам это еще впитывается в их сознание. Но он прекрасно понимает, что он их должен готовить к тому, что они не просто сядут, как другие. Было много таких апокалиптических сект в Израиле. Например, Есеи, да? Они слышали о таких есеях, кумранитах, они в эту пустыню на берег Мертвого моря забрались, сделали себе там городок, считали себя сынами света, все остальное считали тьмой, ненавидели всех вокруг, даже фарисеев обзывали страшными словами, не говоря уже о священниках. То есть создали себе такой, можно так сказать, уголок святых, куда не так просто было еще зайти и стать. А Иисус говорит, нет, ребята, ученикам. Если вы думаете, что после того, как я отойду из этого мира, вы решите сделать нечто подобное, такую, какой-нибудь дом там вздумаете купить, засядете там и будете на весь мир кривиться и как собаки гавкать, говорить себя, что мы правильные, а в этот мир весь такой злой, и скоро придет конец, и храм разрушится. Не-не-не, вы должны выйти из своей ракушки, и вы должны идти по всему миру и проповедовать Евангелие, и вот только тогда придет конец. Понимаете, вот это первая часть. Но дальше Иисус возвращается к деталям, потому что Иисусу было задано два вопроса. Первый вопрос – как это будет? А второй вопрос – какие признаки конца? Что значит «как это будет»? Иисус же только сказал «камня на камне не останется». То есть два вопроса. Как камня на камне не останется и как конец света? Что Иисус делает? Ну, я так часто делаю. Бывает, мне задают вопрос, кто-то встает и говорит минут пять. Ну, я обычно говорю, окей, тут, наверное, вопросов 10. Давайте попробуем хотя бы на 2 ответить. Ну, ученики тоже в шоке, они сразу 2 вопроса Иисусу выпалили, а Иисус тоже разделяет эти 2 вопроса. Одно дело, как будет разрушен храм, другое дело, как будет конец света. Как будет, что не конец света, он уже им рассказал. А сейчас он будет рассказывать сначала, как будет разрушен храм, а потом будет рассказывать, как конец света выглядит. То есть первая часть с 1 по 14, это общий ответ, которым он их успокаивает, чтобы они не превратились в паникеров и в каких-то таких святых затворников. А потом он им начинает рассказывать. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящий на святом месте, читающий да разумеет, что это за мерзость запустения. У нас есть, нет много времени исследовать этот термин, но мы знаем, откуда это было речено в книге пророка Даниила. Это самое фундаментальное пророчество, говорящее о времени смерти Мессии. Книга Даниила, 9 глава, 26 текст. По истечении 62 седмин будет предан смерти Христос. И не будет. Ну, естественно, Христос – это Мессия. А город и святилище будут разрушены народом вождя, который придет, и конец его будет, как от наводнения до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седмина, а в половине седмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения. В данном случае контекст абсолютно понятен. Мы только что говорили, что храм завершает свое существование. Нам здесь дается точная дата, там в 9 главе написано, от времени указа Артаксеркса дается 483 года до помазания Иисуса Святым Духом. Потом дальше идет половина седмины, которой прекратится жертва и приношение. Да? И я, может быть, зарисую этот момент. То есть, вот у нас схема Даниил, 9 глава. Вот у нас указ Артаксеркса о восстановлении Иерусалима, 457 год. Об этом вы можете прочитать в книге Ездры. Естественно, это до нашей эры. И после этого отсчитывается 70 седмин. Что мы получаем? 69 седмин, это 483 года. Это у нас как раз до Христа Владыки, то есть до момента объявления Иисуса Мессией. Это у нас будет 27 год нашей эры. Да? И, соответственно, дальше у нас после этого идет полседмины, 3,5 года, 31 год, Это у нас год распятия. Написано, прекратится жертва и приношение. Мы знаем, как был распят Иисус и что в это время произошло в храме. Завеса разорвалась, и Агнец убежал. То есть храм потерял свое значение. Хоть он и просуществовал еще 40 лет, но он просуществовал исключительно бесполезности. То есть я долго не буду на эту тему задерживаться, но вот это вот момент, то есть как бы знаете, что это напоминает? Когда человек находится в состоянии, знаете, есть состояние, когда у него отсутствует функции мозга. И в принципе, если бы не было аппаратов искусственного дыхания и кормления, человек бы умер, пациент бы умер. Но родственники богатые, у них много денег, они начинают платить, и пациента держат. Вот, и ну что? Он никак не функционирует. То есть в него делают циркуляцию крови, то есть машина за него живет, сам он не в состоянии жить. Точно так же происходило после 31-го года в храме. То есть никакого символа он больше уже не играл, но священники продолжали приносить жертвы. Но он был абсолютно бесполезен. То есть через жертвоприношение в этом храме уже больше никакого спасения, никакого очищения от греха не происходило. Потому что уже была реальная кровь Иисуса, которая очищала от всякого греха. То есть речь здесь явно идет о вот этих событиях. О событиях, когда умирает Мессия, после чего город и святилище в конце концов разрушается. Поэтому Иисус направляет взоры учеников туда. Вспомните, что Даниил говорил. Вспомните, что Даниил предсказывал разрушение храма, потому что, в общем-то, для учеников это был шок, а это шоком быть не должно. Извините, но ученики это как раз были те евреи, которые приняли Иисуса как Мессию. Значит, так как они не пришли из Китая, то им в синагоге Библию читали. Пожалуй, многие из них приняли Иисуса как Мессию на основании пророка Даниила. То Иисус им говорит, ну что вы, ребята, в самом деле паникуете? Написано же, что Мессия умрет, храм разрушится. Поэтому не переживайте. Знайте, что этому быть. Увидите мерзость запустения. А параллельное место в Евангелии от Луки, 21 глава, где Иисус, в общем-то, Лука записывает проповеди Иисуса похожими словами, та же самая тема о последнем времени, то те же самые слова записаны. Посмотрите. Когда увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось, что? Запустение его. Понимаете? То есть мы видим запустение, но Лука как раз дает нам интерпретацию, что же это за мерзость запустения, что Иисус хотел, чтобы ученики увидели и после этого бежали в горы. То есть когда Иерусалим будет окружен войсками. То есть вот фактически нам часть, в которой Иисус объясняет как должно произойти разрушение храма, и советует своим ученикам воспользоваться моментом и уйти в горы. Кстати, это и произошло. Многие верующие, когда об этом даже описывает историк Иосиф Флавий, а многие последователи Иисуса в Иерусалиме оказались в осажденном городе. И когда на время войска Веспасиана отступили, они увидели эти слова как сигнал и ушли за Иордан, такое есть место в Иордании, Пела, и там находились несколько веков, потом вернулись в Иерусалим. Именно поэтому Иисус здесь говорит о том, что молитесь, чтобы это не произошло ни зимою, да еще и не в субботу, да, о чем мы видим как доказательство того, что Иисус никаким образом не отменял субботнюю заповедь, да. И вот эта вот у нас часть заканчивается. Но дальше начинается следующая часть 23 стиха. Потому что разрушение храма – это только начало. И дальше говорится, тогда если скажет вам, вот здесь Христос или там, что? Не верьте. Ибо восстанут лжехристы, лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса. И прельстят, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал. Итак, если скажут вам, вот он в пустыне, не выходите. Вот он в потаенных комнатах, не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. То есть что мы видим? Как Иисус говорит о своем пришествии? Это явно не какое-то тайное событие, правда? Его пришествие будет как молния. Более того, учитывая то, что земля круглая, его пришествие явно будет больше, чем молнии, потому что оно будет видно со всех сторон земного шара. И вот с этого момента, вот с этого текста мы имеем с вами подробное объяснение того, как выглядит кончина света. Подробное объяснение того, как Иисус придет. То есть, если до этого, начиная с 14 стиха по 24, нам Иисус отвечает подробно на первый вопрос, да, как это будет, как будет разрушен храм. Иисус говорит, да, вот так вот будут войска, уходите в горы, молитесь, чтобы это не было субботу. То дальше пойдет ответ подробный на второй вопрос, а как будет кончина века? И начинается ответ с того, как молния. И дальше идет много разных сравнений. Ибо где труп, там соберутся орлы. Вдруг после скорби дней сих померкнет солнце, луна не даст света своего, звезды небесные спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Кстати, этот текст повторяется где-то. Не помните где? В книге Откровения, 7 глава. То есть это явные события, небесные катаклизмы, предшествующие появлению Иисуса. И дальше опять, тогда явится знамение Сына Человеческого, тогда восплачут все племена земные. Второй аргумент, второй акцент, что явление Сына Человеческого не будет тайным. восплачут все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славою великою». Мы тоже этот момент разбирали в книге Откровения. Когда восплачут все племена земные? Когда Бог их приведет на место под названием Армагеддон. Тогда они восплачут, как те, которые плакали плачем Гададримона в долине Мегиддон. Видите, как Евангелие предвосхищает, кратким образом записывает те события, которые, о которых мы с вами читали в книге Откровения вчера. И дальше опять, когда же Иисус приходит, что дальше написано? И вот наш непосредственный контекст. «И пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его». Вот оно, наше собирание церкви, да? Извините, можно ли его назвать тайным? «С трубою громогласною будут церковь собирать». Извините, как это те, которые летели в самолете, если бы это было действительно восхищение церкви, то как они могли не услышать громогласную трубу? Давайте дальше читать, потому что важно ж понять теперь, что значит эти слова, с которых мы начали. «От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то вы знаете, что близко лето. Когда вы увидите все сие, знаете, что близко при дверях. Истинно, истинно говорю вам, не пройдет род сии, как все сбудется, небо и земля пройдут, но слова мои не пройдет». Хотя, конечно же, о днем всем и часе не знает ни ангелы небесные, а только Отец один. Но как было во дни Ноя, так будет и пришествие Сына Человеческого. Ибо как во дни Ноя потопом ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как пришел Ной к ковчегу, не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле, один берется, другой оставляется. Две мелющие в жерновах, одна берется, другая оставляется. И так бодрствуете, потому что не знаете, в какой час Господь ваш придет. Понимаете, что происходит здесь? Фильм «Left Behind» представляет нам совершенно другую картину. В этой картине нам представляется некий второй шанс. Люди начинают исчезать, и для многих эти исчезнувшие как бы являются сигналом к покаянию. Я такого сценария в Библии не вижу. Библия говорит о восхищении церкви, о собирании своих, о взятии спасенных после пришествия. Смотрите еще раз. Сначала явление Сына Человеческого, и восплачут все племена земные, и только во время своего явления, да еще и с трубою громогласною, Иисус идет, посылает своих ангелов собирать всех своих. Какое же это тайное восхищение? Что же тогда с этим полем делать? Ну, тоже в контексте мы понимаем. Речь здесь идет не о секретности взятия кого-то, а о неожиданности. Извините, написано, будет как во дни Ноя. Ели, пили, женились, выходили замуж, пока что не пришел потоп. Извините, что, потоп пришел тайно? Ной, что ли, в ковчеге уплыл тайно? Нет. Потоп произошел весьма и весьма громко. И это предупреждение. Предупреждение о том, что забраны будут из поля, из мельницы, из автобусов, из церкви. Но, уверяю вас, забраны будут не тайно. Потому что, да, неожиданно будет пришествие Сына Человеческого. Правильно? Здесь идет момент не секретности, а момент неожиданности. Согласно тому, что говорит нам Иисус и записал Матфей, это событие будет видно всем. Это событие будет неожиданно для многих, как во дни Ноя грянул потоп неожиданно, точно так же это грянет. Но уверяю вас, что это грянет. Уверяю вас, что ни у кого не будет вопросов, а куда они исчезли. Потому что все будут видеть, что будет происходить? Потому что все будут видеть Сына Человеческого, идущего на облаках небесных. Вид Его будет, как молнии, от края до края земли. И все те, кто не будут забраны, будут горько плакать. Вот это апогей спасения. Вот это, чем закончится Армагеддон. Вот почему, когда мы читаем с вами книги Откровения, 16 глава, 6 язва, у нас идет этот дракон, зверь, лжепророк, выпустив последние свои силы в виде жаб. Да, они собирают теперь всех людей на войну, понимая, что это все, что они могут сделать. В ответ на это действие он, Господь, вместо войны приводит их в состояние плача года Дремона в долине Мегиддон. И после этого раздается громкий голос. Какой? «Совершилось». И дальше у нас идет описание в 19 главе, подробнейшее, как идет великий и истинный с облаками небесными на белом коне и так далее, и так далее. Прекрасное описание явления Иисуса. А в Матфея это все кратким образом написано. Восплачут, явятся, и тогда пойдет собирать всех своих. Вот апогей спасения. Вот блаженное упование, на которое все мы желаем действительно возложить нашу надежду. Написано «С трубою громогласною». Это очень интересное. Почему труба? Мне подходили наши музыканты из оркестра. Они любят трубить в трубу. Я вам кое-что расскажу из традиции израильского народа. Мы знаем, что в книге Левит 23 глава записано у нас разные праздники, которые совершались в храме. Пейсах, Пасха, да? Шавуот, что это такое? Пятидесятница. Потом идет Йом Труа. Слышали такое? Как он называется по-русски? Праздник труб. И в этот праздник начинают трубить трубы, и люди собираются для того, чтобы подготовиться к следующему этапу, к Йом-Кипуру. Это у нас как называется по-русски? День суда или день очищения. Но удивительно, что когда происходит день суда, и в Левит 23 глава это не упоминается, но иудейская традиция говорит о том, что под конец Йом-Кипура, после того, как первосвященник возложит свои руки на голову козла отпущения, должна прозвучать еще одна труба. И эта труба должна провозгласить пришествие Мессии. И мы знаем, что после дня очищения идет еще один праздник. Какой? Кущи. Знаете, где слово «кущи» упоминается? В книге Откровения, 21 глава. Обратите внимание. «И я увидел новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И увидел я громкий, и услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се есть куща». Это одно и то же слово. «Се есть куща» или «скиния». Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Бог сам будет с ними Богом их. Вот что символизировал праздник кущей. Великая куща, которая будет воздвигнута Богом для того, чтобы народ всегда и вечно пребывал с Ним. Но вот этот праздник кущи предваряется еще одним трубным звуком. Но этого трубного звука мы не видим нигде в левитском законе о празднике День Искупления. А в Новом Завете труба появляется. Громогласною трубою идет собирать свой народ Господь, посылая ангелов своих. Как совпадает? Заканчивается день суда, и Господь с ангелами своими идет на землю, и звучит та труба, которую слышал на протяжении многих столетий израильский народ в символическом виде, труба, провозглашавшая пришествие Мессии. Но интересно, что это не единственный текст, который говорит нам о трубе. Что здесь не до конца понятно, что значит с громогласною трубою идет собирать Иисус своих. Как это понять? Нужны подробности. И эти подробности у нас есть очень красиво описаны В первом послании Фессалоникийцам, 4 глава. Посмотрите, те же самые слова, но вот как они звучат здесь. 13 текст. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господа, да, не предупредим умерших». Почему? «Потому что Сам Господь при пришествии, при гласе архангела, и при чем еще? При трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе, что сделают? Воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся вместе с ними, восхищены будем на облаках в встретение Господу на воздухе». Если вы видите, что это происходит, это не какое-то тайное исчезновение людей. Это явное и яркое событие. Это знаменование победы Бога над сатаной. Главным знаменованием этой победы является воскресение умерших. Я люблю говорить на эту тему, и много что хочу, что можно было бы сказать и размышлять, как это происходит. Но я хочу завершить нашу встречу сегодняшнюю, наш этот цикл встреч именно этой мыслью. Я не знаю, зачем кому-то нужно из верующих ждать какого-то тайного восхищения церкви. Зачем, когда Иисус все время говорит, что верующий человек является светом миру? Светом миру, правильно? Если мы ждем тайного восхищения, то, может быть, тогда давайте закроемся в чулан и никому не будем говорить о своей вере. Но что Иисус в Нагорной проповеди говорит? Поставивший свечу, куда ее ставит? На подсвечник, не прячет. Мы есть свет миру. И что получается? Какая логика тогда, если всю жизнь христиане, рискуя жизнью, будучи в тюрьмах, лишаясь этой жизни, говорили и заявляли о своей вере, а под самый конец, когда победа уже вот-вот она здесь, они решили все тайно исчезнуть. Извините, но это мне напоминает русскую футбольную пословицу. Разгон на рубль, удар на копейку. Извините, зачем исчезать тайно, чтобы никто не понял, что произошло, когда Бог готов забить гол? Когда, как вы знаете, как болельщики, я помню, Москва, Динамо, Киев, Спартак, Москва. Я работал в Заокской семинарии. У нас были ярые болельщики с Украины. И этот решающий матч. Значит, воскресенье, вечер. Еду я, возвращаясь с поездки, с электрички сошел и слышу по всему Заокскому такие крики: «Гол!» Понимаете, я думаю, кто это кричит? Подхожу, наше такое здание, кто видел, красивое, с таким все, ну, что называется, архитектурное, архитектурная, как говорится, особенность этого небольшого русского поселочка. И стены сотрясаются у этого здания. Чуть стекла там не вылетают. Все кричат: «Гол!» Понимаете, вот это победа. Ну как от такой победы христианину вдруг убежать? Как? Зачем? Для чего? Когда Господь сейчас демонстрирует, вы понимаете, самое страшное, что над верующим человеком всегда происходило, над ним смеялись. Когда человека, ну, бывали чудеса, но сколько было тех, кто страдал мученической смертью, и эта мученическая смерть или гонение, оно всегда сопровождалось таким сарказмом: «Ну, где твой Бог, который тебе помогает? Где?» Переживали вы такое? И вот, наконец, когда вот Господне избавление, когда вот все плачут, те, кто издевались над Иисусом, те, кто издевались над Богом и над верующими, и тут убежать тайно? Нет. Известный французский философ и ученый, математик Блез Паскаль говорил такие слова: у верующего человека есть всегда преимущество над неверующим. Потому что, если, предположим, Бога нет, то умрет верующий и умрет неверующий. И после этого ничего, никто не узнает, кто прав, кто виноват. Но если же Бог есть, то явление Его будет великим и превосходным. И все, кто сомневались и смеялись над верующими, будут горько сожалеть. Вот что происходит здесь. Вот как проявляется эта победа. Громогласною трубою ангелы Божьи будут собирать и мертвых, и живых. Будет величайшее осуществление того, чего ожидает каждый верующий, ради чего мы вообще здесь находимся? Чтобы исполнить какой-то обряд? Или просто мы здесь родились и идем потому что наши родители здесь были? Что нас здесь держит? Почему мы должны отказывать себе в удовольствиях этого мира? Только потому что нам родители в детстве сказали: это плохо? Нет. Мы знаем, что Господь грядет и дает вечную жизнь. Мы знаем, что наступает победа над смертью. И мы понимаем, что Господь ведет нас туда, где мы будем жить по Его принципам. И поэтому мы находимся здесь, потому что нас всех держит эта великая надежда. И вот она осуществляется. Вот оно воскресение, славное воскресение. Вот она победа Бога над грехом, над дьяволом и над смертью. Это великая манифестация силы Божьей. Я не знаю, кто, может быть, желал, придя до этих встреч, не участвовать и не быть свидетелем Армагеддона. Я задавал вопросы, я увидел, что после нашей вчерашней презентации Многие из вас, увидев библейскую истину, пожелали так и увидеть, как будет происходить эти события. Несмотря на то, что будет угроза, будет опасность, будет запугивание, тем не менее, мы все захотели увидеть те чудеса и великие знамения, с которыми Бог будет спасать и выручать верующих из рук притеснителя. Я не знаю насчет сегодня. Желаете ли вы, чтобы действительно явление Господа и воскресение из мертвых было явным? Или хотите тайно? Хотите явно? Вас не пугает, что придется пережить скорбь? Возможно, пугает. Но, наверное, то, что будет ожидать в конце этой скорби, вот это избавление чудное. Стать свидетелями Армагеддона. Стать свидетелями того. Ну, мы не знаем. Даже те, кто, может быть, не станут свидетелями Армагеддона, потому что Господь их как-то успокоит в могиле на какое-то время. Но, тем не менее, все станут свидетелями явления Иисуса. Все. И мертвые, и живые. Все увидят Господа и вознесутся в встретение на Господу. Желаете ли вы в этом участвовать? Желаете ли вы, чтобы это было громким празднованием победы Бога над сатаной? Если это ваше желание, я приглашаю вас к молитве. Всемогущий Творец, наш Искупитель, наш Господь и Спаситель, мы славим Тебя и благодарим за Твою благую весть. За благую весть о событиях последнего времени. За благую весть о том, что Ты не желаешь нас запугать, но желаешь нас укрепить. Помоги нам, Господи, пережить испытания и пережить их сегодня, когда еще нет гонений. Помоги нам не оставить Тебя. Ибо когда придут гонения, это может быть просто поздно. Помоги нам не отвлекаться на всю эту проблему. Даже в этих экономических трудностях и переживаниях, помоги нам всегда фокусироваться на Тебе, нашем Господе и Спасителе Иисусе. Аминь.
Аминь.